Уроки публичности.
Подкаст о репутации и коммуникации в политике, бизнесе и интернете.
Всем привет! И с вами подкаст «Уроки публичности». Сегодня мы немного с вами поговорим про политические коммуникации в интернете для публичных лиц. Поговорим не только, что такое хорошо и что такое плохо, но и про политические СММ, коммуникации в сети и что, по идее, должно быть из цифровых ресурсов у современного политика и чиновника. Разгонять тоску и генерировать контент для вас сегодня буду я, маркетолог и специалист по антикризисным коммуникациям, отработавший в разных политических компаниях и компаниях от столицы нашей родины Севера России и до Урала с Поволжьем Михаил Вершинин. Но перед тем, как начать говорить прописные истины, давайте послушаем дисклеймер.
Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации. Некоторые высказывания могут вас расстроить, поэтому заварите кофейку.
Социальные сети дали нам инструменты, позволяющие говорить обо всем, когда мы захотим. Простота, с которой вы можете публиковать сообщения во ВКонтакте, Одноклассниках или запрещенных соцсетях на всеобщее обозрение, удивительно. Это порождает и культуру подсматривания, информационного шума, но также дает большие возможности для публичных лиц использовать интерес к себе для своих целей и коммуникаций. Такое проникновение социальных сетей в жизнь простых людей привело к тому, что большую часть политических новостей они получают из этих источников и все чаще подписываются на публичных лиц в социальных сетях, а не выискивают новости с ними. Who is публичное лицо или публичный человек? Давайте определимся с этим. Мне кажется, это медийная личность, человек, который, занимаясь различной деятельностью, постоянно становится объектом внимания медиа, социальных сетей, блогосферы и каналов Telegram. Причем быть интересным он может быть из-за своей проактивности в интернете или благодаря своей позиции в общественной иерархии. Я для себя сформировал определенную типологию публичных лиц, которые используют возможности интернета и социальных сетей в рамках своих хотелок, позиций и интересов. У меня получилось вычленить 7 условных типов с некоторыми подвидами поведенческих стратегий. Это бизнесмен, чиновник, политик, общественник, представитель шоу-бизнеса или спортсмен, эксперт и звезда новостей. В рамках этого выпуска подкаста я сфокусируюсь и расскажу про чиновника и политика. И также обсудим их обычные стратегии поведения в интернете. Эта парочка наиболее похожа друг на друга, и механики, и решения, про которые мы будем говорить, очень применимы для человека в футляре или для синего пиджака из того же ядра. Ну и, конечно, у этой пары есть то, что называют преимуществом занимаемой должности. Возможность использовать дополнительные ресурсы на себя любимого. Что представляет из себя чиновник? Это гражданский служащий, который, занимаясь своей работой, сфокусирован на удовлетворении вышестоящих чиновников, своем медиаприсутствии, выполнении каких-то показателей и круглогодичном позитиве. Часто свою стратегию поведения в социальных сетях он выстраивает из общепринятых подходов в ведомстве и требований вышестоящих товарищей. Причем у чиновника есть две ипостаси. Условный фронт-офис, где он публичен и является медиаперсоной. А второй вариант – это бэк-офис, когда он известен узкой прослойке экспертов и специалистов, а сам сопровождает определенные процессы в организации. Вот для чиновников бэк-офиса все очень понятно и относительно просто, если мы говорим про аудитории. Аудитории у него всего две – коллеги-эксперты по отрасли, конечно, и кадровики с HR-ами. Все остальное может быть не в его поле внимания, и он фокусируется на так называемой предпродажной подготовке. Когда же мы говорим про публичных чиновников, то важно учитывать их иерархию. Чем выше занимает положение в иерархии чиновник, тем меньше он публичен для блага граждан и выстраивания с ними доверительных отношений. Он больше заботится о соответствии моде таких людей, как я, и ориентируется на запросы и требования со стороны стейкхолдеров и начальников. А вот для публичных чиновников, кто находится внизу иерархии, у кого есть небольшая, но понятная зона ответственности, то для них цифровые костыли и соцсети открывают много возможностей. Первопроходцем в использовании социальных сетей для политических коммуникаций считают первую избирательную кампанию Обамы, где он показал, как можно общаться с аудиторией и доносить до нужной небольшой аудитории конкретные сообщения. Потом была сложная кампания Трампа против Клинтон, где Трамп с помощью своих социальных сетей выиграл борьбу против всех американских медиа и истеблишмента. Его мочили буквально все. В этом ему помогала небезызвестная Cambridge Analytica, а ее компания-сестра Aggregate IQ из общего холдинга помогла провести Brexit в Англии, где поведенческий анализ и таргетированные коммуникации показали, как можно управлять общественным мнением и интересами. фактически подтолкнули большую часть населения Великобритании проголосовать за выход из Евросоюза, практически не разобравшись, что это принесет им в их повседневной жизни. Да, и это на глобальном уровне, а на уровне простого политика социальные сети изменили правила игры, позволив как действующим политикам, так и новичкам напрямую говорить с избирателями буквально обо всем. От политики и до того, что они ели на ужин или как прошел их день. Политик же – это человек, который, занимаясь какой-то политической деятельностью, сфокусирован на лоббировании интересов своих спонсоров, медиаприсутствии, наращивании узнаваемости у электората и стейкхолдеров, ну и, конечно, профессиональном нетворкинге. И для политика в современных условиях быть в социальных сетях и засвечивать там активно свою деятельность крайне важно, за исключением, если вы не политик вне мегаполиса или в округе с преимущественно сельским населением. Да, сейчас даже в небольших городах и поселках есть один или два местных паблика, которые не уступают по информационному влиянию на местные сообщества классическим областным и районным медиа. И, конечно, с ними нужно работать. Хотя в районе больше работает нетворкинг, встречи, личное общение, а не огни большого интернета, запрещенные соцсети и все такое. И если раньше политику нужно было доносить важную информацию, обращаясь к СМИ, то сейчас он может доносить информацию до избирателей напрямую или создавать такой контент, чтобы этот политик становится местным ньюсмейкером и медиа сами забирают у него публикации. Правда, не во время избирательных кампаний, так как для медиа это период ловли медведями рыбы во время нереста. Кстати, в начале первого сезона нашего подкаста «Уроки публичности» у нас был выпуск про политический ТикТок и как он становится новым политическим инструментом общения. Да, тут случилась специальная военная операция, и ТикТок стал на паузу, но послушайте выпуск, он вам понравится, и что-то мне подсказывает, что буквально через пару лет ТикТок все равно у нас заработает и компенсирует падение с Олимпа. Когда мы с вами говорим про коммуникации и продвижение в интернете, то мы говорим про работу с таким активом, как цифровая личность публичного лица. У этого термина есть и другие названия, как сетевая идентичность, цифровая идентичность, но мы остановимся на цифровой личности, чтобы не отпугнуть кого-то из наших слушателей. Цифровая личность – это некий актив, созданный на базе творчества, контента или user-generated контента, который позволяет управлять проектом вашей личности в рамках возможности интерфейсов онлайн-платформ, дистрибуции контента на медиаплощадке, а также позволяет установить личность человека в интернете. И речь, конечно, не про какой-то пробив, а именно про ознакомление с контентом, который позволяет выстроить ваш облик или облик морали в интернете. Возможно, вы слышали понятие гудвилла, так некая совокупность стоимости бренда фирмы, наработанных деловых связей, торговой марки, репутации фирмы в мире, которая является некой наценкой к стоимости материальных активов. Так вот, цифровая личность для некоторых публичных лиц – это некий актив, как гиперлокальная медиа со своими подписчиками, читателями и возможностью формировать информационное поле или влиять на восприятие своего образа. И когда мы говорим про работу с активом, то в интернете у нас с вами куда больше возможностей по улучшению или изменению реальности.
Не пытайся согнуть ложку. Это невозможно. Для начала нужно понять главное.
Что главное?
Ложки не существуют.
Не существуют.
Знаешь, это не ложка гнется. Все обман. Дело в тебе.
Интернет дает возможность для пиарщиков, медийщиков и политических консультантов работать с восприятием и интерпретацией информации о какой-то публичной личности, выстраивании нетворкинга и коммуникации с гражданами, избирателями, группами влияния. Ну, это, в принципе, то, чем я обычно занимаюсь в своих проектах. Если попытаться описать мир современного публичного лица, будь то политика или чиновника, то там есть группа влияния или стейкхолдеры, есть определенная мода и сложившиеся практики поведения в сети. Есть избиратели и граждане, и есть личное отношение публичного лица к интернету.
Интернет они, блядь, ставят! Интернет!
Тут, конечно, основная проблема, что часто это личные отношения или очень слабые цифровые компетенции мешают публичному лицу понять плюсы развития своей цифровой личности. Когда еще нет консультанта, кто может замотивировать, подтолкнуть или сказать, что делать, то можно получить неконтролируемый результат и высказывание в стиле «мы попробовали, и ничего не получилось». И все это делают очень по-разному. Есть, кто делает это очень проактивно и интересно, но обычно это речь о работе неких команд специалистов, которые сопровождают публичных людей. А есть, конечно, и консерваторы. А работа с таким активом, как цифровая личность, это длительные инвестиции без быстрых результатов. Сезонные тематики, постоянные публикации, мониторинг информационного поля и тестирование разных подходов и креативов. Сейчас у нас в России почти 20 миллионов молодых избирателей, которые не знают, что такое СССР, но хорошо знают, что такое Wi-Fi, Макдональдс, самокаты и Википедия. Конечно, формат общения с аудиторией меняется, как и растет недоверие к телевизору и классическим каналам или площадкам общения. Доля населения России, которая не смотрит телевидение, увеличилась почти в 3 раза с 2018 года. Показатель поднялся с 13% до 31%. При этом доля россиян, которые комбинируют потребление контента и в интернете, и телевизор, до сих пор больше 60%. К концу сентября этого 2023 года ежедневная интернет-аудитория в России увеличилась почти до 100 миллионов человек, и, конечно, публичному политику или чиновнику необходимо следовать мантре. Будьте там, где присутствует ваша аудитория, и в местах, где меньше конкуренции. Кстати, про конкуренцию. В Японии профессор факультета политологии и экономики университета Васеда Коно Масару провел исследование, где пытался поймать жар-птицу за хвост, выстроить корреляцию между использованием социальных сетей и долей голосов, полученных за политиков. Конечно, исследование учитывало, что на результат голосов влияет не только интернет-активность кандидата, а еще много чего, но понять, как это взаимосвязано, тоже было очень важно для исследователей. Профессор Масару смог зафиксировать, что те политики, которые использовали социальные сети, в которых присутствовало большинство политических представителей, не только оппонентов, не смогли улучшить свои результаты и статистически значимого влияния не зафиксировали. А вот те, у кого был свой сайт и представительство в других социальных сетях, где было меньше других политиков, наоборот, смогли получить более лучшие результаты. В итоге японские ученые-политологи смогли доказать, что политикам надо быть и там, где использование соцсетей стало нормой, в Японии это, например, Твиттер, но и осознанно подходить к пониманию, где сидят избиратели кандидата. Да, они есть и в Твиттере, но там шумно и много других политических шумов и новостей, а вот достучаться до своего избирателя, когда он вместо Твиттера зашел в другую социальную сеть, например, отдохнуть от новостей, дает прибавку к результату политика на выборах до 5%. Поэтому депутатам и чиновникам необходимо подстраиваться под своих новых избирателей и граждан. Им уже недостаточно несколько строк биографий публичных лиц, где указано место рождения, последнее место работы и возраст. Люди хотят знать о позициях политиков и чиновников по важным для них вопросам, ценностях и даже увлечениям. Самое ужасное в этом, что пока у нас усилиями сверху вниз, посредством доминирования ОНО, диалог региона, инструкциям администрации президента, отраслевым и министерским практикам, обучением в сенежах и им подобных заведениях, идет продавливание аудитории чиновников, политиков, соцработников и медийщиков, что соцсети и работа в интернете – это важная часть повседневной работы. Но параллельно происходит огромная мутация интернета и соцсетей, которые начинают меняться. И даже наш заразкомнадзоренный рунет тоже меняется под влиянием мировых трендов. И это я про мессенджеры и каналы в них. Получается так, что у нас еще только свыкаются с мыслью, что не надо сжигать вышки 3G, а везде перешли уже на 5G. И пользовательский опыт, и цифровые компетенции отстают. И если потреблять контент все научились, то сортировать его и не подпадать под фейки, и создавать собственный контент еще не научились или делают это с трудом. И это не считая общего тренда, что хороших производителей контента, дай бог, 3% от общей массы пользователей. И государство понимает, что должно как-то в режиме санкций, информационных атак и проблем с импортозамещением, в том числе и программного, как-то стимулировать, и речь не про финансовую грамотность, а цифровую, у определенной аудитории служащих и политиков. Делается это все в стиле лебедь, рак и щука, и к пуговицам претензии есть, когда отличные инициативы и решения переплетаются с запретами соцсетей, айфонов для определенных категорий служащих и проблем с лицензированием офисного софта. Ну, просто рассказать про клубок этих проблем я не успею в этом выпуске, потому что можно делать целый отдельный выпуск подкаста, и я не буду в это погружаться. Возможно, недавно вы слышали, как несколько политиков и представители Роскомнадзора пообещали заблокировать мессенджер WhatsApp, который принадлежит запрещенной Мете, если разрабы выкатят региональное обновление каналов, админок к ним и подписок, которые делают WhatsApp очень похожим на Telegram. WhatsApp прислушался к этому и сказал, что для России эти обновления в ближайшие время не выйдут. И все вот эти хаотичные игры силовиков, депутатов Госдумы, которые хотят внимания медиа к себе, и куча конкурентов внутри правительства, которые неровно дышат к Минцифре и их рассаднику либерализма. Ну и государево око с учетом СВО и кибератак с трудом хватает на Телеграм, ВК, Одноклассники, YouTube и другие площадки. Ну и вернемся к нашим двум барашкам. Чиновники обычно в информационном цифровом пространстве используют по возможности свои пресс-службы и пиарщиков. Но эта возможность есть только у крупных должностных лиц, и не представляете, как мало и грустно платят ведомствам-пиарщикам, особенно за МКАДом. Я, возможно, про это сделаю отдельный выпуск подкаста с коллегами, которые поделятся своим опытом работы с ведомственным пиаром за МКАДом. Поэтому подписывайтесь на наш подкаст «Уроки публичности», лайкайте и делитесь понравившимися выпусками, так как нам нужна аудитория слушателям, которым интересны коммуникации и пиар. Нам нужны ваш слух и внимание. Те, кто из чиновников самостоятельные, обладают некой цифровой компетентностью и по разным причинам ведет деятельность в соцсетях, обычно используют три варианта стратегии. Первый – это публично ответственный, когда чиновник закреплен более высоким должностным лицом за определенный фронт работы и вопросы в интернете адресуются к нему. Бывают варианты, когда чиновник является человеком и пароходом, зацикливая всю активность ведомства к ведению собственных соцсетей. Такой, знаете, король солнца Саратовского уезда. И не путайте это соответственно чиновниками, которых отправили в ссылку в региональный ЦУР и которые вынуждены писать какие-то маловнятные ответы. Ваш звонок очень важен для нас. Второй подход – это технологичный. И это самое прагматичное и правильное поведение, когда чиновник использует социальные сети для коммуникации, нетворкинга и выстраивания определенного образа. Или просто прагматично решает свои и чужие вопросы через публичную часть интернета, избегая так называемого dark social. Ну, так называют переписку в личности, которую мы не видим, хотя, конечно, все ее и ведем. И, конечно, чиновники могут создавать иллюзию прозрачности жизни на виду у своих подписчиков. Для технологичного варианта это тоже достаточно удобно. И третий подход или стратегия, как я ее называю, работающий в тишине. Чиновник, который использует соцсети для галки, редко что-то размещает, и то потому, что от него это требует начальник или ведомство, демонстрирует некую публичность и открытость. Некоторые служащие еще могут использовать свое представительство в сети для мониторинга упоминаний, наблюдений с другими чиновниками и переписка с какими-то знакомыми в личке. У политиков все на порядок веселее, так как они сфокусированы на медийной представленности и упоминаниях. Чем больше славы, света и софитов, тем меньше тратится потом на свои электоральные кампании и проще собрать пул спонсоров. Переплюнуть политиков в любви к популярности и известности могут только представители шоу-бизнеса и спорта. Вы же слышите каждый день по BFM-радио или читаете в «Коммерсанте», что какой-то депутат предложил каждому россиянину выдать по медведю балалайки. И, возможно, думаете, а что это законотворцами? Особенно, когда это не весна или осень. Если говорить про Госдуму, то это сложившиеся практики, где доступ к софитам и свободным микрофонам регулируется настроением и любовью спикера Госдумы.
Ольгенька, депутаты обращают внимание, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой.
Отношения там разные, и, конечно, есть дефицит этой любви, который можно импортозамещать, если выдавать безумные идеи новых законопроектов. Так законодатели попадают в медиа и наращивают упоминания со своим брендом.
Самая опасность от неожиданно разгоревшегося научно-политического скандала. Достоянием прессы стало деловое сотрудничество спикера Думы Бориса Грызлова с ученым и изобретателем Виктором Петриком. Известен Петрик в том числе созданием вечного двигателя и алгоритма беспроигрышной игры в казино. Деятельностью Петрика заинтересовалась комиссия по лженауке при Академии наук. Но за Петрика вступился Борис Грызлов, который назвал членов комиссии мракобесами.
Конечно, у многих законодателей есть грамотные пиарщики в штате их команд, и там работа идет по-другому. Но, как вы понимаете, политикам нужно внимание, а они готовы переобуваться в воздухе, лишь бы попасть в повестку дня и имитировать полезную деятельность вне законодательной деятельности. И, конечно, политики у нас не только законодатели, но и разные публичные лица, исполнительные власти, партийные функционеры и публичные лица вне официальных иерархий, повелители сетевых хомячков или альтернативные медиа-эксперты. Все они в определенном роде могут выступать акторами политического контекста в интернете. Неважно, кто вы в реальности, в сети вы можете быть другим или кем угодно. Ну и сейчас наблюдается тренд, когда для политиков от партии власти выгоднее самим выходить на передний план политической арены, создавая собственный бренд политика, а не зависеть от антирейтинга партии. А вот на выборах в Госдуму в 2021 году для КПРФ, наоборот, был выгоден партийный бренд, и люди голосовали за партию, как за графу против всех. Просто выходишь на выборы от КПРФ, автоматом получаешь плюс 30% голосов. Однако, вне зависимости от сезонных электоральных особенностей, люди предпочитают быть заочно знакомы с этими отдельными политиками, чем с абстрактными партиями. И вот эта персонализация политики также четко проявляется в освещении событий в СМИ, где журналисты предпочитают отдельных политиков, политиков партии. Но игнорировать важность социальных сетей опасно, когда в целом в нашем турбулентном мире массы все больше любят популистов, и все это на фоне краха доверия к традиционным медиа. В той же России 31% россиян доверяют телеграм-каналам, а 35% предпочитают новостные и аналитические официальные сайты, а 33% пока доверяют традиционным медиа. Но в целом доверие к блогерам пока еще ниже доверия к обычным медиа. Тут отдельно выделяются так называемые военкоры и раздутые некоторыми политконсультантами якобы их огромное влияние на информационную повестку дня. Но вообще про популизм в политике послушайте выпуск нашего подкаста «Телекратия Сильвио Берлускони и маркетинговые коммуникации в эпоху популизма». Там много интересного и важного по смыслу. Люди более склонны доверять людям или цифровым личностям, которые, как им кажется, они знают больше и лучше. Знаете, такой возглас: «Да я подписан на него уже 3 года». И создается ощущение, что ты сосед, который наблюдает за другим соседом, и возникает некое чувство общности.
Добрый вечер. В эфире программа «Москва сегодня».
О, столица она! Ну давай, что там у нас опять?
И, конечно, политики могут через демонстрацию части своей личной жизни, приоткрывая завесу над тем, кто они есть на самом деле, выстраивать более доверительные отношения. В России это, правда, делается часто для корректировки последствий каких-то скандалов или используется некоторыми локальными муниципальными политиками, где им проще работать с местными жителями. Когда политики публикуют посты о своей личной жизни, это усиливает сочувствие избирателей к политику, как к обычному человеку, тому, кто похож на них, что на самом деле не так. Это создает своего рода некую аутентичность, в отличие от более формального и обезличенного общения, к которому склонны партии. И в этом смысле социальные сети помогают политикам преодолеть вот этот разрыв между собой и людьми, которых они представляют. Политики предпочитают использовать 3 подхода к сетевой активности. Ну, во-первых, они могут быть очень активными. Такими игроками, кто использует свои интернет-ресурсы и площадки в социальных сетях по максимуму, чередуя скучные вещи с возмущениями, битвами с негодяями, победой брендированного добра любимой партии над злом. Аудиторию привлекают новости и посты, которые не являются просто нейтральным описанием событий, и вот эта эмоциональность, положительная или отрицательная, привлекает аудиторию к публикуемой истории на площадке политика в интернете. Хотите это посмотреть? Ну, подпишитесь, например, на депутата Хинштейна и увидите его разные подходы к разным соцсетям и использование своих площадок, где он сравним с хорошим пулом федеральных медиа по обхвату. Есть политики, которые используют скрытный подход к соцсетям. У них есть аккаунты, но они серфят под псевдонимами или никами. Они предпочитают через этот аккаунт наблюдать за другими и общаться в личной переписке с небольшим кругом друзей, кто знает, что они скрываются за этим ником. Ну и есть большое количество политиков, кто использует пассивный подход, заводят в соцсети, забрасывают часто их до следующих выборов и фактически не ведут их или постят туда один раз в месяц какой-нибудь унылый контент. Проблема многих депутатов и политиков в том, что они не умеют говорить о своих делах и достижениях не только для избирателей, но и для стейкхолдеров. Рядовой избиратель не будет стараться найти всю детальную информацию из открытых и закрытых источников о политике. Поэтому часто депутат, инициировавший десятки полезных для населения страны законов и вкладывающий крупные суммы личных средств в благоустройство округа, не имеет поддержки жителей округа, так как его заслуги нигде не отражены и не описаны. И когда мы с коллегами до пандемии проводили исследование региональных аккаунтов почти 150 политиков в Самарской области, то собрали ворох типичных ошибок. Мы проанализировали контент, который постили вот эти 150 политиков в интернете в течение полугода. Ну, на самом деле, постило их на порядок меньше, потому что у большей части самарских политиков просто нету аккаунтов в социальных сетях и каких-то сайтов. И мы смогли сформулировать гипотезу, которую потом доказали, что политики боятся интернета, и наличие собственного сайта в интернете – это огромная редкость. У многих политиков, как я вам уже сказал, даже нет аккаунта в соцсетях. Они как к этому подходят? Нет аккаунта – нет проблемы. Частично это связано с наличием одного помощника, которого грузят буквально всей работой, и очень часто интернет-коммуникации политика зависит от кривизны рук помощников. И отсутствие коммуникационной стратегии по позиционированию политика в социальных сетях интернете, также редакторского плана, ответственного сотрудника или наличия, но криворукого, этого сотрудника, все это выливается в смесь публикаций про «С днем рождения» или про события, написанные тяжелым канцелярским языком. А еще это выливается в банальные вещи, что найти фотографию хорошего качества депутата города-миллионника может быть сложным квестом. И хочется спросить ребят, а вы точно в политике, если у вас даже нормальных фотографий в поисковой выдаче нет? Другая проблема – это некорректное оформление. Многие чиновники и политики буквально забивают на оформление собственных социальных сетей и какую-то работу с контентом, вырабатыванием собственного стиля. Мало кто протаскивает собственные уникальные хэштеги, хотя это бесплатно и удобно. Часть политиков молчат про политику, в их аккаунтах может быть 100-500 развлекательных публикаций, репостов в стиле «Какое я животное». Кстати, я вот на своих семинарах по политическому маркетингу показываю фотку областного депутата, который запостил, что он пантера, взрослый мужик из Тольятти. А многие политики плохо понимают про авторское право и спокойно воруют чужой контент. А скандал с политиком – это хороший повод для медиа и пятно на всю жизнь политика или чиновника. Современному чиновнику или политику необходимо соблюдать баланс между ведением собственных аккаунтов и возможностью столкнуться со скандалом с местными троллями или так называемыми вымогателями помощи. Да, социальные сети – это место, где создаются заголовки, разгораются бури и делятся мнениями, но для чиновников и политиков это еще и репутационное минное поле. Нужно быть очень аккуратным и, конечно, заниматься мониторингом в какой-либо форме и не бояться и свыкнуться с тем, что вам будут писать десятки, сотни избирателей, даже не из вашего округа, с просьбой помочь. Что, по идее, должно быть в наборе у публичных лиц, связанных с политикой и общественными коммуникациями? Важно понимать, что без концепции подготовки и проработки образа политика не будет какого-либо управляемого результата. Нет никаких быстро достижимых результатов в развитии собственных цифровых активов. Важно думать про комплексность подхода. Нельзя что-то делать хорошо, а что-то плохо. У вас все должно быть на одинаковом уровне. Пассивное продвижение очень малозаметно, и вот эти скромные политики и чиновники, которые не рассказывают о своих проектах, они, как правило, умирают в тишине. Аккаунты должны быть в соцсетях, где есть ваша аудитория, где вы ее хотите собрать. Сейчас это ВКонтакте, Одноклассники, и подумайте о Тенчате и Телеграме. Нормальные ники, урлы, это относится к почте, а то смешно писать за министру на почту Ромашка1978. Нужны нормальные фото для аватарок и избегать большого количества фотографий, где вы слишком лухари, раздеты или где присутствует алкоголь. Помните, чтобы стать частью скандала, не обязательно быть его героем. Достаточно просто находиться рядом, и социальные сети – это то место, где вы можете стать мемом. Чем публичнее и известнее вы, тем больше шансов стать жертвой так называемой гражданской журналистики, и вас банально могут сфотографировать, как вы, например, мусорите или неправильно паркуетесь. Отлично иметь свой сайт, который связан либо с вашей фамилией или узнаваемым и актуальным проектом. Конечно, сайты больше подходят политикам, но чиновники могут подумать, если у них есть талант и возможности к работе с текстами, стать нано- или микроинфлюенсерами по своей тематике. Или подумайте о своей тележке и канале в Вайбере, и, конечно, избегайте классической ошибки, прописывайте везде в соцсетях адреса ваших других аккаунтов и каналов, потому что нужно упрощать поиск информации о вас, потому что подписчики в Вайбере могут не знать, где вы в ВК, а в ВК могут не знать, что у вас, оказывается, есть телеграм-канал. Помните, что в соцсетях всегда будет свой фан-клуб с хейтерами, и не ждите там какого-то здравого смысла, интернет вообще не для этого. Постоянно писать вот это «мы все умрем», негативные нытье и пессимизм будет от вас отпугивать. А вот видео, короткие рилсы и сторис, наоборот, помогают привлечь внимание. Только не перебарщивайте с этим. Старайтесь сделать по формуле 60% вашей профессиональной активности и какая-то ситуация в отрасли. Тут вам надо становиться неким ньюсмейкером или обозревателем. 30% хобби и увлечения и 10% семья. Касательно семьи, не забывайте, что ваши родственники могут косячить в соцсетях или выкладывать неправильный контент. Прорабатывайте эту тему с ними. Особенно если вы чиновник или политик, связанный с партией власти, а у вас сыночек задыхается воздухом несвободы и мечтает сбежать в Тбилиси. Избегайте чрезмерного нетворкинга, подписываясь на всех и добавляя всех к себе. Избегайте части позитивного обсуждения своей активности в лояльной аудитории. Вот без этого, как я называю, Галя, ты the best. Потому что когда к вам приходят какие-то знакомые, начинают вас там постоянно нахваливать, или вы опубликовали новость, что вы там выступили на какой-то конференции, а вам начинают писать, какое у тебя красивое платье, ну это увод темы и вообще какая-то чушь. Вот с этим нужно бороться. И, как я уже говорил ранее, должно быть понимание и описание вашего цифрового образа, где вы показываете свои сильные стороны и делаете из слабых дополнительную вашу человечность для вашей аудитории. Если у вас нет ресурсов на ведение соцсети и все остального, то прокачайтесь сами немного. Подпишитесь на известных и интересных политиков или чиновников соседних регионов, федерального центра и смотрите, как делают они. Пишите больше про события и действия, чем про планы. И вот про всякое вот это завтра тут будет город-сад. И помните точку зрения своей аудитории, как они видят ситуацию со стороны. Потому что если вы будете говорить, что все хорошо, а люди будут писать, что у них нет отопления там 5 дней, ну, вы получите такой шквал негатива. Нужно присоединяться к людям и правильно выруливать этот конфликт в конструктивное общение. Ну и не нужно публиковать новость, как вы открыли мусорку или покрасили одно дерево. Это не новости, а мем. Будьте аккуратны с наймом СММщика, так как 20-летний сотрудник просто может не понимать ни вашего мира, проектов и делать странный контент, который будут не понимать ваши избиратели. А бизнес-агентства, если вы наймете, могут применять свои подходы к ведению аккаунтов парикмахерских или пиццерий к вашей отрасли аудитории, что тоже может быть очень странным. И избегайте постов у себя с закрытыми комментариями, не бойтесь троллей, потому что они все равно будут, вы с ними столкнетесь. Это часть интернета. Прям очень советую пройти какой-нибудь курс по мобильной фотографии. Это очень важно и для вас, и для ваших помощников. Качество ваших фотографий резко улучшится. И ни в коем случае не используйте чат GPT для написания собственных постов или ответов. Максимум ищите там интересные формулировки, а то получится, как у одного чиновника, который 17 лет проработал и выложил скучный и унылый прощальный пост, написанный искусственным интеллектом с грамматическими и смысловыми ошибками, которые не были поправлены политикой, и что в итоге привело к его высмеиванию в телеграм-каналах. Ну и не надо канцеляризма и ответа в стиле «Ваш звонок очень важен для нас, ответим в 2025 году, ждите». Переводите такие запросы в личные встречи, простую консультацию и делайте из лимонов лимонад, как говорят недружелюбные к нам американцы. Будучи публичным лицом и используя социальные сети, вы всегда можете быть интересным, формировать экспертность через нетворкинг, создать полезную цифровую личность и позитивный управляемый имидж в интернете, собственную площадку как поставщика новостей. Вы можете использовать свои аккаунты для коммуникации и корректного потребления контента. Также не забывайте про 6 рукопожатий для новых знакомств, и вы благодаря своим раскачанным аккаунтам в социальных сетях сможете обходить привратников вышестоящих товарищей. Ну и есть еще куча разных возможностей, которые вы сможете реализовать, если погрузитесь в политический СММ и работу с цифровыми активами. Если хотите немного почитать на эту тему, то советую начать с законов социального заражения 7 стратегий изменения общественного мнения и поведения социального психолога Дэймона Чентолы. Прочитайте интересную книгу Евгении Стуловой «4 всадника информационного апокалипсиса. Краткое пособие по управлению репутацией политика в условиях новой информационной реальности». Очень полезная книга Лилии Глазовой «Зачем пиарщику линейка? Советы по измерению коммуникации». Так вы сможете понять, как оценивать качество ваших публикаций и ставить какие-то KPI исполнителям. Гектор Макдональд написал интересную книгу «Правда. Как политики, инкорпорации и медиа формируют нашу реальность, выставляя факты в своем выгодном свете». Вышел отличный сборник научных статей Urban Commons «Городские сообщества за пределами государства и рынка», где обсуждаются разные варианты по выстраиванию комьюнити. Неплохая книга Дугласа Стоуна и Шейла Хин «Спасибо за обратную связь. Как стать неуязвимым для критики и открытым для похвалы». Это как раз как работать с негативными отзывами. И обязательно к прочтению книгу Ивана Кузнецова «Мемы. Научный взгляд на феномен поп-культуры, захвативший мир». Спасибо, что дослушали подкаст «Уроки публичности» до конца. Надеюсь, вы лайкните, поделитесь вашим мнением или репостните этот выпуск своим друзьям и коллегам. В разговорах про активность политиков в социальных сетях я при общении с политиками в офлайне часто сталкиваюсь с тем, что офлайновая активность во время избирательной кампании для них более важна и, как они считают, влияют на итоговый результат. А контакты с руководителями руководителями УИКов, куда важнее, как они говорят, ваших соцсетей. Ну, конечно, второй тезис, который они мне говорят, это вечная занятость. К сожалению, многие политики считают, что для них ведение соцсетей – это сверхнагрузка и дополнительная занятость. Как мне кажется, во время упадка доверия к традиционным медиа, росте привлекательности популизма и сложности с финансированием политических кампаний, многие политики начнут играть в долгую и понимать, что цифровой актив важен не только за 2 недели до старта электоральной кампании. Среди чиновников изменится подход к соцсетям, но не благодаря политической конкуренции, как у политиков, а просто сменится поколение и придут более компетентные в интернет-технологиях пользователи, которые будут использовать свои социальные сети для работы и построения своей карьеры чиновника. Нетворкинг, нетоксичность и умение создавать интересный контент пригодятся вам не только в мире электронных грез, но и в реальности. Подписывайтесь на наш подкаст «Уроки публичности». Пока-пока!